Марина и Сергей Диченко. Пещера. Глава первая. Она была беспечна. Уши ее, похожие на половинки большой жемчужной раковины, легко отделяли звуки от отзвуков. Шорохи и звон падающих капель отражались от стен, слабели и множились, тонули, угодив в заросли мха, многократно повторялись, ударяясь о стену. Звуки были ниточками, заполнявшими пространство пещеры. Сейчас все они были тонкими, редкими и совершенно безопасными. Возились во влажных щелях насекомые, чуть слышно шелестела медленная река, а целым ярусом ниже спаривались два маленьких тхоля. Спокойное дыхание пещеры. Полной тишины здесь не будет никогда. В полной тишине Сарна чувствовала бы себя слепой. Она повела ушами, неторопливо и с удовольствием перебирая ниточки знакомых безопасных звуков. Потом вскинула голову и, неслышно переступая копытцами, двинулась вниз, к воде. Каменный свод терялся в темноте. Мерцающие лишайники не давали света, но светились сами, обозначая стенки и склоны зеленоватыми неровными пятнами. Сарна оставалась равнодушной к диковатому очарованию зала. Она слышала воду. Самый прекрасный из известных ей звуков. И она склонилась над темной поверхностью и первым делом увидела себя, миниатюрного зверька с миндалевидными глазами и настороженными, напряженными ушами на макушке. Переплетение едва уловимых звуков снова уверило ее в безопасности. Она успела разглядеть мир по ту сторону водяной пленки. Далекое дно, спины рыб, стоящих неподвижно, будто в ожидании, фосфорицирующие камушки среди обычной гальки, пучки жесткой подводной травы. Следующим зрелищем была черная морда, состоящая, казалось, из одних только клыкастых челюстей. Ее слух сообщил об опасности слишком поздно. Хищник умел обманывать звуки. Огромное, сливавшееся с камнями тело уже вырвалось из воды и зависло в броске, а ее уши по-прежнему не слышали смерти. Время, необходимое зверю для убийства, было неизмеримо меньше времени, отпущенного Сарне на помыслы о бегстве. Только помыслы, потому что хищник не был ни толстомясым барбаком, ни жадным схрулем. Хищник был Саак. А сааги не промахиваются. Любая сарна может увидеть саага только раз в жизни, но всегда узнает. Мышцы, ведающие дыханием, успели сократиться. Выдох! Прорванная поверхность воды колебалась, и брызги, если бы они были, все еще висели бы в воздухе, но сааги не поднимают брызг. И никогда не промахиваются. Этот промахнулся. В ту сотую долю секунды, когда челюсти смыкались, копытца сарны скользнули по гладкому камню. И рефлекторно она совершила движение, до которого ее парализованная ужасом головка не додумалась бы никогда, да просто не успела бы. Она отшатнулась, и челюсти саага, идеально устроенное орудие для перегрызания шеи, сомкнулись не там, где следовало. И вместо горячей крови в пасть хищнику хлынула густая, пышная, жесткая шерсть ее манишки. А эта сарна была особенно шерстиста. Доли секунды она видела прямо перед собой его мутные, бешеные, широко сидящие глаза. Затем инстинкт, действовавший отдельно от ее желаний, сбросил шерсть. Оставил хищнику, как выкуп, как жертву. Все сарны умеют клочьями сбрасывать шерсть, и многие из них благодаря этому дольше живут. Возможно, Саак поперхнулся ее манишкой. Возможно, он просто не поверил в случившееся. Любая сарна видит Саага только раз, раз в жизни. Но спустя мгновение она уже неслась, и звук бьющих о камень копыт метался по пещере, отражался от стен и указывал беглянке просветы и щели. И потому она ни разу не споткнулась и не налетела на сталагмит, и не свернула изящную шейку. Возможно, Саак преследовал ее. Возможно.